Приветствую всех слушателей трансляции «Дерево оливковое». Сегодняшний отрывок, а фактически два отрывка, выпавшие для прочтения на эту неделю, охватывают последние разделы книги «Исход». Наше внимание вновь сосредотачивается на деталях конструкции скинии, Божьего святилища среди израильского народа, направляющего в землю обетованную. Как было упомянуто ранее, возвышенное описание скинии внезапно нарушается историей падения Израиля в идолопоклонство. Культ золотого тельца является диаметрально противоположным служению в скинии и позволяет нам лучше осознать величие Божьей спасающей благодати и благословения, источником которого является именно это место встречи всемогущим. Добровольное участие народа в его сооружении расценивается традицией как знак духовного исцеления от вреда, причиненного трагедией золотого тельца. Золото, использованное для отливки статуи, отражало человеческие намерения, в то время как золото, использованное для изготовления предметов скинии, спроектированных Богом, отражало его вечную славу. Первым шагом был сбор материалов, необходимых для начала строительства. Моисей дал для народа возможность и привилегию быть участниками этого процесса. Это мог быть материальный дар, способности и умения, время и энергия. Каждый имел возможность принять участие в строительстве места Божьего пребывания среди них. Однако было одно условие – добровольное сердце. Моисей, вероятно, с огромным напряжением ждал, какой будет реакция народа. Откликнутся ли они на призыв Господа? Из собственных наблюдений знаем, что довольно редкими являются ситуации, когда человек, который что-то собирает для благородной цели, миссии или помощи, мог бы сказать: «Хватит, больше не приносите, мы собрали больше, чем нужно». Но именно это произошло тогда в пустыне. Удивительная щедрость, которая переполняла искренние сердца, была явным сигналом реального духовного перерождения. Активное участие в процессе строительства скинии – это противление злу и выбор Божьего пути. Моисей не строил скинию, а лишь дал указания. Строительством же занимался народ, принеся по возможностям разнообразные дары. Чтобы закончить скинию, они работали на разных участках и служили разными способностями. Великие вещи становятся достижимыми, когда народ Божий объединяется для общих целей. Израильтяне, полностью и бескорыстно преданные исполнению Божьих заповедей, послушной верой достигли Бога, а Он с радостью снизошел к ним и наполнил это земное сооружение частью неба, светом своего славного присутствия Шехины. И сделал Веселиил ковчег из дерева ситим, длина его 2.5 локтя, ширина его 1.5 локтя и высота его 1.5 локтя. Исход 37.1. Израильский народ построил ковчег Завета согласно указаниям, которые Моисей получил на горе Синай. Ковчег Завета был утрачен во время Вавилонского нашествия и разрушения Иерусалима и храма примерно в 586 году до нашей эры. Никто точно не знает, что с ним произошло. Когда еврейский народ вернулся из плена во времена Ездры и Неемии и восстановил храм, новый ковчег сделан не был. Было изготовлено копия остальных недостающих элементов храмового оборудования, как это сделал Соломон, но они не чувствовали Божьего согласия на строительство копии ковчега Завета. На протяжении всего периода второго храма в Святом Святых не было ковчега Завета. Мудрецы объясняют, что внутри Святого Святых находился только краеугольный камень, фрагмент твердой скалы, опоры, на которую ставили ковчег в дни первого храма. В Талмуде содержатся различные рассказы о ковчеге. Некоторые из мудрецов считали, что ковчег был похищен вавилонянами, после чего его больше не видели. Другие считали, что ковчег спрятал пророк Иеремия или царь Иосия еще до вавилонского нашествия. Согласно определенной традиции, ковчег был спрятан в секретной кладовой, расположенной под помещением, где хранились дрова, которая использовалась в алтарной службе. Там он тайно хранился во время вавилонского изгнания, однако его точное местоположение было забыто. По некоторым данным, во времена второго храма один из священников, находясь в этой кладовой, заметил, что одна из плит пола отличается по форме от других. Когда он собрался и поднял ее и проверил, то сразу умер. В другой раз два священника готовили дрова для алтаря, и один из них уронил топор на ту же плиту, а огненный столб поднялся с пола и ударил священника. Конечно, подобные истории являются убедительными, однако не основаны на каких-либо фактах. Пророк Иеремия говорит, что в дни Мессии, когда все народы соберутся в Иерусалиме, не будет Ковчега Завета, и его отсутствие не будет ощущаться. «И будет, когда вы размножитесь и сделаетесь многоплодными на земле, в те дни, говорит Господь, не будут говорить более ковчег завета Господнего. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не будут приходить к нему, и его уже не будет. В то время назовут Иерусалим престолом Господа, и все народы ради имени Господа соберутся в Иерусалим и не будут более поступать по упорству злого сердца своего». Еще одним элементом скинии, подробно описанным в сегодняшнем отрывке, является золотой семиствольный светильник «Менора». Она должна была зажигаться первосвященником каждый вечер, сначала в скинии, потом в Доме Божьем. В Иерусалимском храме неугасимое пламя светильника было для Израиля свидетельством присутствия Бога и интенсивности Его Слова. В то же время менора была напоминанием о том, что Божья истина должна быть распространена и возвышена как факел, как лампа, чтобы вывести народ из тьмы к славному свету Божьего присутствия. Израиль был призван быть светом для народов, свидетелем Бога, единого и праведного, явившегося ему, и распространять добрую весть о его господстве, передавать миру свет Слова Божие. Согласно одному метражу, окна в храме Соломона были узкими изнутри и широкими снаружи, то есть иначе, чем в других зданиях. Это должно было показать, что Божий не нуждается в каком-либо свете извне. Напротив, Мидраш утверждает, что именно внешний мир пользовался светом храма, то есть светом меноры. Менора – это также образ сообщества людей, которые ходят в Божьем свете и носят в себе этот свет. С одной стороны, Бог повелел выковать менору с одной цельной глыбы золота – Микша Захав. Буквально излитого золота. Это напоминает нам, что мы, люди, происходим от одного, имеем те же корни. У нас должна объединять общая цель и страсть, служение Творцу и распространение Его света. С другой стороны, видим, что, будучи сформированы из одной глыбы, мы все же развиваемся, как разные ветви. Каждый является уникальной и неповторимой личностью, а также имеет свои способности и таланты. Однако разнообразие, которым нас наделил Творец, не должно быть барьером или источником неприязни, а должно использоваться для помощи, дополнения друг друга и непоколебимой стойкости. Именно Бог создал нас разными, чтобы прославиться через это. Наше разнообразие сохраняет чувство единства, основанное на любви друг к другу. Можно добавить, единство с Мессией нашим центром, на котором все здание, составляемое стройно, возрастает в святой храм Господе, на котором и вы созидаетесь в жилище Божьим Духом. Ефесянам 2:21-22. Всем слушателям желаю Божьего мира в изобилии. Шалом. До свидания. Матеріал підготував Еммануел Махницький, музика Павліна Шемостатечні, читав Андрій Неконечний.